Давайте откроем пятую главу книги пророка Даниила и продолжим наше изучение. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Есть люди, которые называют себя знатоками Библии, и они принадлежат к школе, известной как высшая критика. В течение многих лет эти люди убеждали всех, что книгу Даниила нельзя принимать серьезно, что она недостоверна и не представляет из себя никакой ценности. В светской истории они не обнаружили имени Валтасар и поэтому сочли эту книгу просто чьей-то выдумкой или подделкой. Они очень часто цитировали работы некого Нехабанана, описавшего историю рода царя Навуходоносора, и в этой генеалогии, которую он составил, они не находили никакого упоминания о Валтасаре. Но, конечно же, историк не ошибается, ошибается всегда только Библия. И вот высшая критика во всеуслышание отреклась от книги Даниила, объявила ее ложью и подделкой. Они считали, что книга эта была написана намного позже, и были готовы найти любые оправдания тому, чтобы не верить книге Даниила. Но как бы то ни было, господин Раулинсон, один из величайших археологов, проводя в Вавилоне раскопки, работал на месте, где стоял дворец Шушам. Там ученые обнаружили множество записей, в которых упоминалось имя Валтасара, и не только это. Они нашли множество разных других подтверждений и доказательств тому, что записано в книге Даниила. А что же высшая критика? Вы думаете, она сдалась? Нет, они просто начали отыскивать другие зацепки. Но так или иначе, раскопки археологов доказали истинность Божьего Слова и его подлинность. Факты доказывают, что на Божье Слово можно положиться. И очень печально, что люди по-прежнему продолжают пренебрегать Словом и убегать от него, надеясь, что однажды им действительно удастся обнаружить в нем какую-то настоящую ошибку. Похоже, что на протяжении такого длительного времени такие выдающиеся умы, какими являются эти исследователи, приверженцы высшей критики, уже могли бы найти что-нибудь серьезное. А если бы не нашли, и при этом действительно являлись бы такими умными, какими они сами себя считают, у них наверняка хватило бы ума прекратить эти бесполезные старания. История Валтасара очень интересна. Валтасар на самом деле вовсе не был сыном Навуходоносора. В халдейском языке нет слова для обозначения внука, поэтому, когда в Валтасаре говорится «сын», это означает, что он происходит из того же рода, из потомков Навуходоносора. В действительности он был внуком Навуходоносора и правил одновременно со своим отцом. Его отец, сын Навуходоносора, очень часто находился в разъездах, возглавляя Вавилонское войско. Большую часть своего времени он проводил в боях и сражениях, в то время как Валтасар оставался во дворце в Вавилоне, управляя Вавилонской империей. Это объясняет слова Валтасара, когда за истолкование огненной надписи на стене тот пообещал сделать Даниила третьим властелином в царстве. К тому времени власть в империи была разделена между Валтасаром и его отцом, а Даниил стал бы третьим властелином в царстве. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Это было огромнейшее празднование, которое продолжалось в течение долгого времени. В своих трудах Иосиф Флавий и другие древние историки рассказывают об этом пире. Они рассказывают о том, что на этом пиру страусы тянули за собой по залу разносы с фруктами, орехами и различными деликатесами. В общем, неплохой у них там банкет получился. Историки также говорят, что аромат благовоний в чертогах был таким сильным и насыщенным, что как только человек входил туда, от этих запахов у него начинала кружиться голова, и он просто пьянел от них. Вкусив вина, то есть находясь под воздействием алкоголя, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его, пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно от другое. Очень яркое описание происходящего. Мысли его смутили его. Почему его мысли могли смутить его? Потому что он взял эти сосуды, которые были освящены для служения в храме Господнем, которые были отделены для Господа, и он осквернил их. Осквернил он их не только тем, что пил из них вино, но и тем, что начал прославлять богов серебра и золота. В 21 главе книги Исаии есть интересное пророчество, где во 2 стихе пророк говорит так: «Восходи, Елам, осаждай Мид. Всем стенаниям я положу конец, от этого чресла мои трясутся, муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу, я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня, отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня». Он, конечно же, говорит здесь о падении Вавилона. В 9 стихе он пишет: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Он писал о падении Вавилона почти за 200 лет до того, как это произошло, и сейчас в книге пророка Даниила мы также встречаемся с описанием этой ночи, предшествовавшей падению Вавилона. Персидский царь Кир, царь Мида Персидской империи, пришел со своими войсками, чтобы захватить Вавилон. И это, конечно, обращает наше внимание на еще одно очень интересное пророчество в книге Исаии, когда он пророчествует о разрушении Вавилона. И в 44 главе Исаия называет царя Кира даже по имени. В 28 стихе 44 главы Господь говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Так говорит Господь помазаннику своему Киру: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей». И вот здесь у Даниила мы читаем, что связи чресла его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. И все это было предсказано 2 столетиями ранее. Бог говорит: «И сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю», и так далее, «дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». Исаия написал это примерно в 712 году до Рождества Христова. События же, о которых мы читаем в книге Даниила, происходили примерно в 538 году до Рождества Христова. Бог говорит о событии за 170 лет до того, как оно произошло. Он говорит, что он ослабит чресла царей и откроет ворота. Вавилон считался абсолютно неприступным городом. Его окружала стена примерно 100 метров в высоту и 25 в толщину, с массивными башнями. Эта стена окружала город по всему диаметру и была длиной около 25 километров. За ней была еще одна, вторая стена, несколько меньшая по размеру. Река Евфрат протекала по самой середине города. Сам город был разделен на кварталы улицами, которые шли строго с севера на юг и с запада на восток. Там, где улицы пересекали Евфрат, были выстроены мосты, и там также были сделаны ворота, закрывая которые на ночь жители полностью изолировали город от реки, и тогда город оказывался разделенным на две половины. Согласно записям историков, в ту ночь, когда Вавилон пал, именно об этой ночи мы читаем в пятой главе, так вот, в ту ночь стражники были слишком пьяны, чтобы что-то понимать, и забыли закрыть речные ворота, через которые река входила в город. Кир, царь Медян и Персов, приказал выкопать отводные каналы и по ним отвел воды Евфрата в сторону. В итоге его воины вошли в город по руслу высохшей реки, и когда они вошли в город, то обнаружили эти ворота незапертыми, и поэтому смогли беспрепятственно войти в город и захватить его. Стражники были слишком пьяны, чтобы оказать какое-то ни было сопротивление. И вот Исаия в своем пророчестве очень ясно говорит об этом событии, называя даже имя царя, рукой которого Бог разрушит Вавилон. Это пророчество было исполнено. И мы видим, что в нем Бог говорит об этом событии с такой точностью, что даже говорит он, связи чресла царя ослабели. Страх объял царя, когда тот увидел руку Божью. Знаете, есть люди, которые своими поступками совершенно открыто богохульствуют против Господа. Есть люди, которые совершенно прямо и открыто насмехаются и хулят Бога. Кажется, что в их сердце совершенно нет ни страха перед Богом, ни какого-либо стыда. Представьте себе этого человека, который приказывает принести на пир эти золотые и серебряные сосуды, которые были освящены и использовались в храме Божьем для служения Господу. И вот он пьет из этих сосудов вино и прославляет при этом богов золота и серебра. В конце концов, внезапно увидев руку Божью, этот царь, который казался таким наглым богохульником, затрясся, как осиновый лист. Такие люди живут и в наше время. Они говорят и действуют нагло и богохульно. Но как только они видят руку Божию и осознают, что в их жизни начинает совершаться суд Божий, знаете, я видел, как Бог буквально во мгновение ока переламывал самых непробиваемых, превращая их в маленький дрожащий на ветру лепесточек. Люди богохульствуют, и создается такое впечатление, что их это нисколько не пугает. Но когда Бог начинает действовать в их жизни, уверяю вас, нет ни одного человека, который мог бы против этого устоять. Человек начинает трястись, его мысли смущают и беспокоят его, и это хорошо, что человека начинают волновать его отношения с Богом. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». Мы уже упоминали, что его отец был первым, он сам вторым, и вот теперь он предлагает им положение третьего правителя над царством. и вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату пиршества, начала говорить царице и сказала: «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, которым Дух Святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его. Но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Интересно, какое свидетельство о Данииле мы читаем здесь? В нем обитает Дух Святого Бога. Он муж высокой мудрости и разумения. Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю и значение объясню ему. Божьи дары не покупаются и не продаются. Это неправильно, когда человеку платят, чтобы он делал дела Божьи. Иисус говорил о наемничестве. Он говорил, что для служителя Божьего неправильно торговать теми дарами, которые дал ему Бог. В таком случае это в каком-то смысле духовная проституция. Поэтому-то Даниил сказал Валтасару: оставь свои дары себе или отдай их кому-нибудь другому. Мне они не нужны. Я скажу тебе, что здесь написано. Я истолкую это тебе». Но прежде чем он истолкует царю написанное на стене, он читает ему небольшую проповедь. Даниилу к этому времени было уже, наверное, около 90 лет, потому что 70 лет вавилонского плена уже подходят к концу. Когда его забрали из Израиля и привезли в Вавилон, он был подростком, во всяком случае, ему было лет около 20. Если добавить к этому возрасту еще около 70 лет плена, получается 85-90, что-то около этого. И вот он использует эту возможность, чтобы прочитать молодому царю суровую проповедь. «Царь, — говорит Даниил, — Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал. У Навуходоносора была полная, абсолютная власть, и кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. Бог лишил его славы. Бог бодрствует. Он постоянно наблюдает с небес за всем происходящим на земле. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жив он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесную росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это. Валтасар прекрасно знал все, что произошло с его дедом. Он знал о том помешательстве, сумасшествии, в котором он пребывал, пока над ним не прошли 7 времен, и о его восстановлении, и о словах Навуходоносора после выздоровления и восстановления на престоле, что нет над всей землей иного бога, кроме бога Даниила, который возвышает кого ему угодно и свергает кого ему угодно и поставляет на власть того, кого хочет. Валтасар знал все это. Даниил напоминает ему, говоря: «Ты грешишь, несмотря на то, что знаешь это. Ты знаешь, что является правильным, но ты, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил». Вот грех человека. Он прославляет этих богов, деревянных, каменных, золотых, медных и серебряных, которых он сам создал своими собственными руками, богов, которые не слышат и не видят, бесчувственных маленьких башков, богов, которые ничего не знают. Он прославлял их, но при этом хулил Бога, в чьей руке находится его дыхание. И это, конечно же, очень интересное утверждение. Бога, в руке которого дыхание твое. Легкие — это особый орган. Вы не задумываетесь о том, что вам надо дышать, или о том, как это делать. Дыхание — это автоматический процесс. Есть некоторые люди, их очень-очень мало, которые страдают от очень редкой болезни, и для того, чтобы им дышать, им приходится об этом постоянно помнить. Это очень печально и трагично, потому что они даже спят очень беспокойно. На самом деле ученые провели исследование и обнаружили, что такие люди спят примерно 30 секунд, а потом просыпаются, делают вдох и снова засыпают на еще 30 секунд. И так снова и снова. Это очень пугающая вещь, потому что если они не будут постоянно думать о том, что надо сделать вдох и выдох, они перестанут дышать. Чтобы дышать, им надо постоянно думать об этом. Но вам этого делать не надо. Вы можете быть благодарны за то, что ваше дыхание контролирует сам Бог. Интересно, что Бог контролирует и ваше сердце, и его биение. Все эти жизненно необходимые вещи и действия контролирует Бог. Он позволяет вам контролировать другие вещи, другие мускулы и органы вашего тела. Но те из них, от которых зависит ваша жизнь, Бог наделил автоматизмом, то есть они не зависят от работы вашего сознания. Ваше сердце бьется независимо от того, думаете вы об этом или нет. Ваши легкие, ваши почки, печень и другие органы работают автоматически. Все эти вещи, от которых зависит ваша жизнь, Бог не оставил на попечение такого хрупкого и непостоянного создания, как ваш разум. Бог, в руке которого дыхание твое, даже твое дыхание, говорит Даниил Валтасару, от которого за версту несет перегаром, даже это твое дыхание, говорит Даниил, все равно находится в Божьей руке. Апостол Павел, говоря на Марсовом холме с философами, сказал: «Я хочу рассказать вам, я хочу поговорить с вами о неведомом Боге, ибо мы им живем и движемся и существуем». Бог намного ближе к людям, чем они это осознают, но нам надо больше отдавать себе отчет в вездесущности Бога, в постоянном Божьем присутствии. Давид сказал: «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Он знал о Божьем присутствии везде, где бы он ни находился. Одна из ошибок, которую всегда допускали люди, — это попытки локализовать Бога, привязать Его к чему-то. И вот язычники каждый город наделяли своим Богом. И один Бог, по их представлениям, обитал в одном городе, в то время как другой Бог обитал в другом. Или же они запихивали Бога в идола, в какой-то образ, и поклонялись этому идолу, таким образом пытаясь привязать Бога к какому-то объекту. Вот он в этом месте, или в особенном предмете, или изображении. Пойдем навестим нашего Бога. Это неправильно — связывать и локализовать Бога. Бога нельзя привязать к одному месту. Он не связан с какой-то точкой на карте или с какой-то вещью. И даже мы, церковь, впали в это заблуждение, связывая Бога с церковным зданием. И часто мы слышим, как люди молятся: «Господь, мы так благодарны Тебе за эту возможность прийти к Тебе и сидеть здесь, в Твоем присутствии». Как будто бы вы не были в Божьем присутствии, когда проснулись сегодня утром. Как будто бы вы не были в Божьем присутствии, когда ехали и шли сюда. Но вот, наконец-то, мы пришли в церковь и теперь оказались в Божьем присутствии. Давайте теперь будем вести себя очень тихо. Давайте будем очень серьезными и не будем шутить. У нас, у людей, есть такая тенденция помещать Бога в рамки какого-то одного места. Получается, что мы не осознаем, что Бог всегда с нами, где бы мы ни находились, в какой бы ситуации мы ни оказались. Он слышит нас, Он видит нас, даже когда нам кажется, что мы хорошо спрятались. Так часто мы оказываемся в одной компании с этими богохульниками из 72-го псалма, с людьми, которые говорят: «Как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего?» Нам кажется, что мы можем спрятаться от Бога, потому что мы ограничили Бога рамками одного места. Поэтому, если я буду творить зло на улице, то Бог об этом не узнает. Но, с другой стороны, я не буду делать никакого зла в церкви, и все будет в порядке. Но это не так. Бог не может быть заперт в одном месте. Тот самый Бог, сказал Даниил Валтасару, в руке у которого дыхание твое. Эти маленькие боги, у которых нет дыхания, они не могут видеть. Маленькие бесчувственные истуканы. Люди поклонялись им и прославляли их. Но того Бога, который держал в своей руке их дыхание, они не прославили его. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание. И вот что начертано: «Мени-мени текел упарсин». Вот и значение слов. «Мени исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медианам и персам». Как страшно услышать такие слова из уст Бога! «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему, ты взвешен на весах и найден очень легким. Царство твое будет отнято у тебя и разделено между медианами и персами». Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его, и провозгласили его третьим властелином в царстве. И вот в следующие несколько часов, в ту же самую ночь, Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство будучи 62 лет. И далее в 6 главе мы читаем: угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве. Когда Медо-Персидская империя одержала победу и захватила всю Вавилонскую империю, Дарий, который вместе с Киром правил империей, поставил над царством 120 сатрапов, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил. Точнее говоря, Даниил был первым, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Итак, в Медо-Персидской империи Даниил моментально оказывается на позициях очень высокой власти, став одним из 3 самых важных сановников, управляющих ею. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали: не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Они понимали, что Даниил совершенно непорочен, что просто так обвинить его у них не получится. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Чтобы сделать такое заявление, человек должен быть, наверное, полным идиотом. В течение 30 дней никто не может просить ничего ни у кого, кроме меня. Они, конечно же, играли на его гордости. Это же чистой воды лесть. О, царь, ты так велик! Люди должны знать, как ты велик. Чтобы показать твое величие, давай выпустим такое постановление, указ, чтобы по всему царству никто не мог молиться никакому богу или просить чего-либо у кого-то, кроме тебя, чтобы все знали, как ты велик. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ. Они даже уже написали этот указ и принесли его к царю. Тебе остается только подписать его и поставить печать. Чтобы он был не изменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ и это повеление. Обратите внимание, что когда указ был подписан, он уже не мог быть изменен даже самим царем Дарием. Это показывает, что его власть была не такой сильной и беспредельной, как в правлении Навуходоносора. Навуходоносор мог выпускать любые постановления и потом изменять любое свое постановление. Он мог все, что угодно. Он обладал верховной и неограниченной властью. Кого хотел помиловать, миловал, кого решал лишить жизни, убивал. У него был абсолютный контроль над всем происходящим в его царстве. Здесь же мы видим, как сам царь подчиняется определенному закону. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, Даниил знал, что царь подписал этот указ, но он пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред Богом своим. Во 2 книге Паралипоменон, когда Соломон освящал и посвящал Богу построенный им храм Господен, на этой церемонии посвящения Соломон молился прекрасной молитвой, и в своей молитве он сказал: «О Господь! Если этот народ отвратиться от тебя и начнут служить и поклоняться другим богам, и когда чужеземцы возьмут их в плен и уведут в далекую страну, и если они обратятся к этому месту и будут молиться тебе, тогда услышь их со святого места обитания твоего на небесах и ответь им на молитвы их, и возврати их из плена». И мы помним, что Бог ответил на эту молитву Соломона словами: «Если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». И вот Даниил был уведен в плен. Но, как просил об этом Соломон: «Господь, если они обратятся к этому месту и будут молиться...» Так мы видим здесь, что Даниил молился, обратившись в сторону Иерусалима, обращаясь ко святому святых храма Господня. Потому и в наши дни иудеи для молитвы приходят к стене плача и молятся, обратившись лицом к этой стене. Потому что где-то там, за стеной плача, за западной стеной, когда-то стояло святое святых. И вот они молятся, обратившись к этому месту. Соломон, обращаясь к Господу после постройки храма, сказал: «Место сие, которое я выстроил для тебя, небеса небес не могут вместить тебя, тем менее храм сей, который я построил. Но, Господь, мы просим тебя, пусть он будет тем местом, где люди могут встречаться с тобой. И если они обратятся к сему месту и воззовут к тебе...» И вот Даниил молился, обратившись в сторону Иерусалима. 70 лет он находился в Вавилонском плену, и 3 раза в день, на протяжении 70 лет, каждый день он обращался лицом к Иерусалиму и молился Богу за людей, за свой народ. Каким замечательным человеком должно быть был этот Даниил! Я просто восхищаюсь им! Какой поразительной смелостью он обладал! Зная, что царь подписал это повеление, он пошел домой, открыл окна, так же, как он делал это на протяжении всех лет своего нахождения в Вавилоне, и даже не пытаясь скрыть этого, молился Богу. Потом пришли и сказали царю о царском повелении: «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?» Царь отвечал и сказал: «Это слово твердо, как закон Медяны Персов, не допускающий изменения». Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, тобою подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону Медян и Персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Представьте себе Дария, царя Медян, чуть ли не извиняющимся голосом просящего Даниила: «Ты уж не обижайся, Даниил, мне приходится сделать это. Я, конечно, глупость сделал, что этот указ подписал, но Бог твой, которому ты служишь, он спасет тебя». Это очень похоже на слова 3 еврейских юношей, которые они сказали Навуходоносору: «Бог, которому мы служим, он силен спасти нас от горящей печи, и он избавит нас от руки твоей, но даже если он этого не сделает, мы все равно не будем поклоняться идолу». И принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом, мне это нравится, он жалобным вопрошающим голосом, кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» У царя, конечно, была какая-то вера, иначе он никогда бы туда не пришел. И вот он взывает к Даниилу с вопросом. Несколько часов назад он сказал ему: «Не волнуйся, Даниил, твой Бог силен спасти тебя». Но в уме его все равно мучил этот вопрос. И вот он задает этот вопрос: «Действительно ли твой Бог может сделать это?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва, и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живый и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно». Какое потрясающее заявление из уст языческого царя! Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. И Даниил благоуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского. Дарий был царем медян, а Кир царем персов.